Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает Евгения Дугарева, звукорежиссер, радиоинженер Геннадий Зеленин, журналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачу для верующих и неверующих, для представителей всех религий, всех конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. Но чаще всего мы приглашаем в студию православных священников, потому что культурообразующая религия у нас православие. И, может быть, мы этому не рады, но другой-то нет, поэтому надо это знать, религию свою. И вот у нас сегодня священник Константин Морозов, священник храма Ильи Пророка, что на Пороховых. Отец Константин, вы еще директор чего?
Центра духовной культуры и образования Выборгского района.
Я тут не пойму, а какие функции у этого центра?
Помощь учителям по основам православной культуры, ну и нынешнего нового модуля основ религиозной культуры, светской этики.
Учителям помощь. Так они должны знать по своим каналам про ваш центр? Или могут
Центр светский... сотрудничает и с информационно-методическим центром района, в который входят учителя для повышения квалификации своей, и с комитетом культуры района, и с комитетом по образованию района. Центр взаимодействует между...
Мне кажется, это все осуществляется сверху.
Да, между епархией и городом заключено уже давно соглашение о сотрудничестве.
Так чего мы об этом рассказываем? Это все в таком методическом порядке сообщается. Простой человек с улицы может к вам прийти?
Пожалуйста, да.
Может. Да? Когда?
У нас обычно, у нас есть и электронный адрес,
да,
и сайт центра, и можно также по телефонам храма Ильи Пророка.
Все, запишите себе, чтобы я не забыла вам дать целую минуту вот на эти все реквизиты в конце передачи. Автор нашей темы – доцент Института философии, кафедры философской антропологии Александр Васильевич Говорунов. Добрый вечер, дорогой.
Добрый вечер.
Раз уж вы знаете тему, скажите ее. Только, то, нет, тему я скажу потом, потом я скажу. А вы сначала скажите, почему мы два раза на эту тему собираемся, и сколько раз мы еще соберемся?
Ну, если я вас верно понял, то вы это имеете в виду волю. Мы,
да.
Как мне кажется, мы будем говорить о воле.
Что-то мне так тоже кажется.
Хотя разговор это сложный, запутанный.
Нет, вы вот как-то
точно
вот,
непростой.
Вы прогнозируете, сколько нам придется еще раз вот на эту тему встречаться?
Ну, не единожды, это уж точно.
Потому что этого нам не хватает. Это какой-то народный порог это у нас. Это я спрашиваю телевизионного редактора, научного сотрудника РГПУ имени Герцена Федора Федоровича Корочкина. Вот это вот малая воля. Это народный порог или наш каждого личный порог? Что это?
Как штатный прокрастинатор нашей программы, я даже теряюсь. Думаю, что попробуем ответить на этот вопрос к концу эфира.
Давайте искупаемся в этом новом слове, потому что тема называется «Радости прокрастинации». Я это слово скажу по буквам. Скоро скажу. Буквально после первой музыки скажу. Те слушатели, которые хотят его узнать поближе, они получат такую возможность записать его по буквам. Потому что, хотя оно существует в обиходе уже лет 10, а в научном обиходе уже лет 500.
Самое главное, что мы точно совершенно знаем этот феномен, и каждый знает его из собственной жизни, и знал всегда. Это лень.
Да, это по-нашему. А прокрастинация это от английского, оказывается.
От латыни, есть, от латыни.
А они-то все сперли в латыни, а потом уже, конечно, перевели на английский. А из английского это слово обозначает задержка, откладывание. А да, а от латыни это завтра. Просто
прокрастинация
завтра.
Это откладывание на завтра.
Про, да. Про.
Это вот то, что все, да, кто изучает немецкий язык, хорошо знают по детской песенке.
Это песенка?
Ну, да, да. Ну, или стишок там. «Морген, морген, nicht nur heute, sagen alle laufen Leute».
Фаулин, перестаньте меня мучить.
Это ровно то, от чего нас пытается уберечь поговорка «не откладывай на завтра», да, да, то, да, что да. можешь сделать сегодня.
Вот завтра, вот. Завтра, только не сегодня. Да, говорят все ленивые люди.
Замолченное слово в этой поговорке – это прокрастинация как раз.
Вот она. Слово же давно в русском языке. Уже оно обросло словоформами. Есть существительное «прокрастинатор». Вот Корочкин считает, что он у нас главный прокрастинатор. А я думаю, что я главный. А Говорунов думает, что он главный. А батюшка
я
еще
думаю,
не сказал.
Это вообще черта русского характера. Кто как-то смотрел передачу с Улицкой и ей задал вопрос один из журналистов, Познер задал вопрос, что вы считаете чертой русского характера. И она сказала, огромное целеполагание без всякого здравого смысла.
Да?
Мне показалось, это очень четкое определение
огромное.
Русского характера.
Нет, но это еще говорил Ключевский, мне описывал.
Да, но я думаю, что здесь все-таки Улиски имел в виду другое, а мне вспомнилось, значит, ограниченное такое выражение Василия Осиповича Ключевского, когда он в своих лекциях, он описывает становление великорусского характера и называет его или определяет его как характер героический. И смысл примерно такой. Значит, особенности вегетации в нашем климате таковы, что нужно за короткий период, за несколько месяцев, там месяца за 3-4, нужно успеть все посеять, вырастить и собрать. И это требует вообще героических усилий, нужно работать от зари до зари, а может быть, даже еще и ночью. Зато потом остальное все время лежи себе на печи, как Емеля,
да.
И желаю пощущему велению, и все будет хорошо.
Особенности вегетации.
Вообще вот мы удивительным образом подходим как раз к этой самой воле. В том же романтизме, где постоянно действуют герои, а движущая сила – это всегда воля.
Да.
И, соответственно, вот получается, что воля, если совсем упрощать, она будто бы уступает место прокрастинации или наоборот. Вот вопрос, так ли оно на самом деле, или воля никуда не уходит, когда прокрастинация завладевает человеком.
Воля такая действительно очень такая сложная материя, и получается, что как только мы начинаем о ней говорить, мы о ней говорим в количественном ключе, а не в качественном. Очень трудно понять, что это такое воля, но хорошо понятно, когда ее много или мало.
Совершенно верно.
Мне кажется, что на самом деле прокрастинация начинается тогда, когда человек прилагает огромное количество воли на то или иное дело, а результата он не видит. Поэтому он начинает впадать в определенную такую апатию к тому делу, которым он
занимается.
Если
мы взялись, тогда, скажем, во фрустрацию, он тогда впадает. Он делает, но не выходит.
Ну, да. Ну, я бы поспорил с тем, что это прокрастинация все-таки.
Нет?
Честно говоря, не уверен. Мне кажется, что вот как раз апатия... Апатия, она и есть апатия.
Апатия в смысле недостаток йода в организме?
Ну, в смысле некая демотивация, но совершенно при этом со сфокусированной целью. То есть у меня там не получается хорошо танцевать, как я не стараюсь. И я махаю на это рукой и больше этого не делаю. Едва ли я становлюсь прокрастинатором от этого. Все-таки мне кажется, что для прокрастинации более характерна ситуация вот множественности возможных занятий и отсутствие возможности приложить волю к какому-нибудь конкретному из них.
К нам пришел осел. Буриданов пришел. Вспоминайте его быстро. В каком состоянии мы не можем выбрать из своих целей?
Ну,
горизонтально. Так у вас следом. Ну, вспомните, пожалуйста, про осла. Это 14 век.
Я хорошо помню, да, значит, эта ситуация. Но мне кажется, что она, вообще говоря, немножко о другом. Это ситуация, когда, значит, скорее ссылает нас не к воле, а к рассудку. Как подающей инстанции, получается, что если все условия равны, то осел с точки зрения Буридана не может выбрать между правой охапкой овса и левой, потому что они вот на равном расстоянии, никакого, значит, там никакой мотивации выбрать то или другое нет. Осел должен помереть, если он рассудочный.
Как я его понимаю.
Но по счастью, все ослы все-таки не рассудочные, а живые.
Ну, и здесь как раз очень интересным вопросом является то, что значит равные условия. В случае со ослом ситуация, естественно, упрощенная. А вот в нашей повседневности думается, что с точки зрения, там, может быть, какой-то пользы, каких-то, не знаю, карьерных приоритетов, может быть, одно более значимым, другое менее значимым, но при этом человек все равно не может выбрать, что ему сделать. Лишний раз проверить электронную почту или сесть писать научную статью?
Нет, нет, я уж начитала за эту неделю о нас, прокрастинаторах. Так вот, когда мы не хотим что-то делать, ну, письмо писать начальству, да, то мы все время проверяем электронную почту. Мы просто весь день... То есть мы что-то делаем, как будто мы заняты, потому что мы боимся что-то делать.
Но это замена целей. Такое очень часто происходит у людей, когда они заменяют...
То есть это не...
Это ленью назвать нельзя. Это не,
знаете, это не лень как бездеятельность, а это лень как вытеснение вот той задачи, которая приписана.
А вот скажите, вот если я не выполняю должностные обязанности... А беседуя, как будто нам отрубили телефон, это еще прокрастинация или уже порок воли? Нет, не говорить. Я лучше скажу тему вопроса телефона, потому что это интерактивный эфир. Наша тема радости, прокрастинации. Слово продиктую по буквам после первого Вивальди. Наш вопрос. Прокрастинация недуг. Извините, недуг. Защитный механизм, порок воли, фильтр социальных принуждений. С принуждения я бы начала, поскольку принято ругать консюмеризм. Это очень легко. 325-61-77, номер телефона прямого эфира, 325-61-77, @mail.ru, адрес электронной почты, 680-15-16, бесплатный номер, где сидит наш оператор, записывает ответ на сегодняшний вопрос. Прокрастинация. У этого слова есть русский синоним «лень», но вроде бы он не вполне точно отражает... содержание.
Ну, точнее сказать, откладывание на завтра. Или в долгий ящик, да.
Так вот, прокрастинация, лень, защитный механизм, порог воли, фильтр социальных принуждений. Все, я выполнила свое дело.
Мне кажется, здесь было правильно сказано, что это неумение выбрать из нескольких заданий важное, самое важное на данный момент.
Я не уверен, что неумение, скорее...
Нежелание.
Некое, да, случившееся нежелание.
Нежелание, да, наверное, так будет.
Снова скажите, слово новое, мы еще должны его почувствовать.
Прокрастинация. Звучит ужасающе.
Не по буквам, а по смыслу.
Как сухарь какой-то звучит, да? Да.
Лениться же можно вкусно как-то, прекрасно, как этот Илья Муромец.
Как вкусный сухарь.
Ну, как Илья Муромец.
Илья Муромец не ленился, он собирался с силами.
Так вот это и есть лень. Благостная бывает лень-то. Не обязательно она порученная. С нами слушатель, будьте, пожалуйста, кратки.
Здравствуйте.
Да.
Меня Петр зовут. Значит, Петр. Такое слово существует в русском языке. Гончаров в романе «Обломов» он назвал его «обломовщина». То есть это вот эта лень, он тоже сам защитный механизм, откладывание на завтра, все в одном слове.
Спасибо.
Да, совершенно
спасибо,
верно.
Петр. Обломовщина – прекрасное слово, но я до сих пор считаю, что это нормальный гипотиреоз.
Что-что?
Ну, это недостаток йода в организме.
Ну, вы как петербуржец считаете, что это гипотиреоз, а вот там в более солнечных регионах, возможно...
А вся литературная критика гончаровских времен говорила, а теперь подтвердили, наверное, английские ученые, они все любят подтвердить. Они подтвердили, что когда человек не может осуществить заветную мечту, он заболевает именно вот расстройством гормональной жизни, ну, как Обломов. Что-то было при Николае Первом плохое? Слушатель, говорите быстро-быстро.
Здравствуйте, Роман. Прокрастинация – это проявление здравого смысла нашего народа и инстинкт экономии жизненных сил, выражающийся в поговорке «не откладывай на завтра, что можно отложить на послезавтра». А величайшим прокрастинатором был не Обломов, а Атос из «Трех мушкетеров». Вот
да?
Посмотрите, как он ждал, пока к нему обмундирование для предстоящей войны придет. Вот образец поведения человека со здравым смыслом.
Пока два положительных отзыва.
Мне даже кажется, что более показательно в случае с Атосом это его взаимоотношение с Миле де Винтер. Было понятно, чем все закончится, но он все равно откладывал это. Откладывал.
То есть он не болен, а он нерешителен. А Гамлет? Это же не прокрастинация?
Гамлет нет.
А воля у него не болеет?
Какая же воля? У него сильная воля у Гамлета.
Да.
Огромная.
Да. Гамлет деятельный человек. Он искал оснований. Это скорее ситуация на адекватность познания.
У него была цель. определенно угамлет. Поэтому пока что.
Нам на пейджер написал Александр.
Да.
Александр написал коротко: прокрастинация – это все-таки недуг.
Спасибо, дорогой.
Почему вы так думаете? Расскажите.
Александр, вы еще продиктуйте туда снова 680-15-16. С нами человек, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Это Игорь.
Игорь.
Ну, я бы хотел сказать, что всех людей можно разделить на тех, кто жалеет о том, что что-либо сделал, и на тех, кто жалеет о том, что не сделал. Так вот, радость от лени, она, наверное, в том, что человек не сделал, и это оказалось правильно. Все, спасибо.
Молодец. Вот я люблю тех, кто хвалит прокрастинатор.
Знаете, ну мне вот, да. Вспомнили об Обломове, мне очень нравится эпизод, правда, не в книге, а в фильме, когда он беседует со Штольцем. И Обломов ему говорит: ну, зачем стремиться к чему-либо? В 50 надо выглядеть на 50. И в этом отношении, ну, есть определенный такой здравый смысл того, что у него есть определенное такое ощущение себя в гармоничном состоянии, в котором он пребывает. То есть ему не нужно стремиться к чему-то. Он уже находится в некой гармонии.
Ты созерцатель такой.
Такой созерцатель, да.
Кто вспомнил Обломова? А, слушатель вспомнил. Его не было в наших планах.
Ну, вот, ну конечно, да. Мы вспоминали, пока обсуждали эту ситуацию. Но смотрите, я бы здесь все-таки вот немножко бы выступил в защиту вот такой современной позиции. Или понимание того, что прокрастинация – это, по крайней мере, в первом приближении некоторый недостаток. Вот наша современная культура – такая культура деятельности, это культура постоянного недосуга. Мы должны делать постоянно, много, активно, по расписанию. Если что-то здесь, расписание сбивается, это, в общем, в итоге все там ломает систему. Поэтому психологи разрабатывают нам множество разного рода таких алгоритмов,
костылей.
Техник, костылей, да, которые позволяют нам вот волю, в кавычках, так понимаемо, поправить, привести ее в согласие с алгоритмом. Ну, скажем, ранжировать цели, определяя, какие первоочередные, какие там, менее значимые, или то, что называется тайм-менеджмент, четко фиксируя свое там расписание. Ну, в общем, в качестве техники это помогает, да. И вот в современном нашем обществе, обществе деятелей, такая позиция, она совершенно адекватна.
Мы должны прерваться теперь на Вивальди. Давайте, пожалуйста, послушаем «Весну».
Thank you.
Территория веры.
Ой, философы, священники, журналисты и 2 миллиона хороших людей обсуждают сегодня это слово прокрастинация. Я сейчас повторю вопросы телефона, а потом телевизионный редактор Федор Корочкин, он же картограф. По именам раскладывайте, Федор, это слово скажет. Ну, чтобы люди успели ручки взять. Наш сегодняшний вопрос. Вивальди, традиция. Прокрастинация. Это недуг? Недуг. Защитный механизм, порог воли, фильтр социальных принуждений. Фильтр социальных принуждений. 325-61-77, прямой эфир. 680-15-16, бесплатный номер, куда можно надиктовать ответ на этот вопрос. Прокрастинация, недуг, защитный механизм, порог воли, фильтр социальных принуждений. Федор.
А можно я все-таки по слогам, а не по буквам?
Нет. Люди ни в чем не виноваты. Если мы знаем на 500 слов больше, они имеют право записывать это все правильно.
Ну, я себя сейчас, конечно, странно чувствую.
Я вам буду помогать. Вы говорите Петр.
А, вот так вот.
А я говорю Роман, а вы потом говорите...
Мне кажется, что все с ума сойдут.
Ольга, нет, никто не сойдет. Они по буквам записывают, по первым буквам слов.
Ну, давайте, давайте, хорошо, через одну. П, Петр.
Роман.
О, Ольга.
Да. К. Коля. Коля.
Р. Вновь Роман.
Романа много у нас. Но потом Анна. Прокра, получается, да.
Потом С. Семен.
Семен. А что Семен? А потом-то Тициан. Вот так. Прокрасти. Потом?
Потом И. Инга.
Инга. Я тоже так подумала. Потом Наталья.
А, потом А. Аристотель.
Аристотель. А потом-то Цицерончик.
А, И. Ну, пусть будет Иван все-таки.
Ну что, Иванов много на свете. И я, Яша Яков, прокрастинация. Все, мы исполнили этот тяжелый долг.
И поиграли в имена заодно в прямом эфире.
Рассказали это слово, которым балуется наша молодежь вот, во все стороны. Ты сегодня что? А я прокрастинирую. Я ваш главный прокрастинатор. В общем, они балуются, как хотят. Никто же не использует слово «ленивец». Наш сегодняшний вопрос прокрастинации. Недуг, защитный механизм, порог воли, фильтр социальных принуждений. И бывает общество деятелей. Говорнов уснул, пока мы играли в имена. Раз вы заснули, мы пропускаем слушателей. Говорите с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, вы знаете, вот не случайно сразу же упомянули литературные произведения, в которых с некоторой завистью это состояние описано. Можно еще вспомнить самый классический пример, замечательную повесть Сергея Довлатова «Заповедник». Там вот очень ярко и тоже где-то со скрытой завистью описан такой герой, угу. Митрофанов. И, значит, наверное, где-то люди... Это не каждый может себе позволить, поэтому есть некая зависть к тем, кто это может себе позволить. И опять же, способность русских людей некоторых напиваться до перерыва в биографии, это тоже некая терапия.
Вид прокрастинации.
Да, это есть некая терапия вот для этого состояния.
Но, что... Напиваться не вообще, а до потери биографии надо.
В сильных дозах. Это сильная терапия.
Большое колдунство вы нам рассказали. Спасибо, дорогой.
Слушайте, коллеги, меня совершенно поразило, как мы быстро соскользнули на радости и прелести прокрастинации, потому что мне казалось, что мы сначала будем долго говорить о ее пороках
да,
и недостатках.
Да, удивительным образом.
И тут вообще, как сказать, нам современная культура много бы чего такого умного, красивого и интересного бы сообщила, как бороться, как себя дрессировать, как себя дисциплинировать. А мы как-то вот... И это, в общем, конечно, характерно для нашей культуры. Мы сразу сказали, что это хорошо. Это
мы какие-то тут слишком...
А еще мы все время собирались поговорить о воле, и все, ходим вокруг да около, прокрастинируем.
И откладываем на завтра.
Ольга пишет нам, что есть такое русское слово «отлынивание». Может быть, мы даже не откладываем, а отлыниваем.
Ага. Прокрастинация, недуг, отлынивание. Ну... Валерий, я не могу не смеяться. Здесь хорошие люди, здесь хорошо. Ну, простите меня. Я попрошу начальство сделать серию скорбных передач. Ну, если так тяжело, когда другие смеются.
Это сейчас Ольга прокомментировала еще одно сообщение нашего слушателя, который очень огорчается из-за того, что наши ведущие смеются в эфире. Ужасно. А мне кажется, что это так прекрасно, у нас хорошее настроение у всех.
А какое слово нам подсказали сейчас?
Отлынивание.
Отлынивание.
Смотрите, получается, что прокрастинация – это, в общем, ну, в известной мере, такой дефект воли. Но ситуация сложнее, потому что оказывается, что прокрастинаторы очень деятельные люди, просто да они как бы перекидывают. Я вот
как это? Нет, вы не можете, не можете. Загните палец, там человек. Скорее хорошо говорите, Валерий, там человек. Извините меня, я так думаю. Говорите с нами.
Ага, алло, здравствуйте, это я, да?
Да, да. Угу. Как вас зовут?
Ну вот, меня зовут Нина. Я хочу Нина сказать, вот слушаю, как, кем бы вы ни назвали это слово, прокрастинация, там еще как-нибудь.
Прокра, как будто крадется. Прокрастинация.
Вот, я хочу сказать, это как бы, вот я понимаю так, это как бы между людьми, которые чего-то добиваются, и люди, которые созерцают.
Да.
Между
да
халявщиками и активными людьми.
Созерцатели.
И вот эти вот халявщики, они потом могут оценить работу активных людей и сказать, что «Ой, ну надо же!» Либо они подхватят и понесут это дальше, успех, а человек, который активно работал над какой-то темой, он, как правило, всегда остается в стороне.
Как левый и правый получается.
Знаете, у нас
спасибо большое.
В храме трудился японец.
Японец?
Одно время, да, приехавший сюда учиться.
И как?
И я, когда наблюдал за его работой в саду на клумбе возле храма, он клал несколько камушков.
И 40 минут смотрел.
40 минут, да, буквально это было переставление из буквально небольшое поправление тех камней друг с другом. На самом деле существуют культуры, в которых это естественно и нормально.
Созерцание – это есть
созерцание, естественно и нормально, проявление, и культура по-другому не может существовать, если такого нету.
Мне кажется, что мы затронули, вернее,
искусство,
не мы,
музыка, наука. Это, в принципе,
мне все понравилось, как Нина, она как будто услышала, что мы говорили.
Да, что мы говорили в редакции. Я как раз хотел сказать, что Александр Васильевич, мне кажется, именно эту тему поднимал перед эфиром.
Больше того, смотрите, ведь есть целые культуры, в которых созерцание – это большое благо и привилегия, до которой еще нужно дорасти. Вот ровно такой, кстати, оказывается, греческая античная культура, по крайней мере, афинская, которая, как вы помните, она была, эта культура была рабовладельческая. И, в общем, свободные люди там физическим трудом не занимались. И вот когда читаешь диалоги Платона, то бросается в глаза, что все это действие разворачивается либо там где-нибудь на прогулке, либо в роще, либо
либо возлежат
у ручья, либо возлежат на перу. Да. И, в общем, получается, что философия появляется как такой способ возвышенного препровождения досуга. Это культура досуга.
Все-таки они разговаривали. Культура. Японцы бы все эти века перекладывали камни.
То есть едва ли можно сказать, что они были халявщиками, вот как Нина назвала?
Нет, это затягивание или разленение. А, это другое.
Это я сейчас все еще к последнему
вот
телефонному
точно,
звонку.
Но точно не деятели.
Не деятели, но не и не деятели, халявщики.
Но и не халявщики, да. Такая вот активная бездеятельность.
Активная бездеятельность. Да, да.
Активная бездеятельность.
Ну, получается, что мы не можем себя ругать за прокрастинацию. Как-то коллективно мы решили, что лень – это благородно.
Знаете,
а вот почему мы ставим знак равенства все время? Потому что, может быть, прокрастинация и несет в себе некий благородный оттенок. А вот лень-то едва ли. Я вот не согласен с устоявшейся в нашей сегодняшней беседе синонимичностью этих понятий.
Ну ладно, и я тогда не согласна. Я лучше Вивальди послушать, чем спорить буду. У нас снова Вивальди.
Простите.
Thank you.
Территория веры.
Мы вырулили вот сейчас в этом разговоре о прокрастинации, лени и безволии и воле в новую какую-то лагуну. Но мы пока не будем обсуждать дальнейший ход беседы. Мы послушаем человека, простите, в телефоне. Говорите с нами, человек.
Добрый вечер, Сергей.
Сергей.
Значит, ну тут причины это две. Это, конечно, ослабление внутренней воли.
Прокрастинация – это ослабление внутренней воли.
Внутренней, да. То, что изнутри человека, что выходит изнутри человека. Он как звезда должен быть человек.
Ага.
А он воспринимает вот всякие, очень много информационных потоков. Телевидение, радио, интернет. И этот внутренний источник, он размывается, он ослабляется.
Да.
И плюс еще, конечно, физического труда не стало там. Акты мысли и действия был соединен в одно.
Как?
Ну, и это Писарев еще писал, мыслящий пролетариат его работы.
Ой, дорогой, Писарев, конечно, слушайте, конечно, муж, был умен.
Мыслящий молотобоец, мне кажется, это все-таки экзотика. Так что, пока если мыслящий,
я знаю, то... вы не любите спортсменов.
Но все-таки у нас культура действия.
Я не сказала телефон. Пусть еще новые люди придут. А вот, между прочим, это не доказано, что у нас культура действия. Это правда очень интересно. Вот это самое интересное, что нам слушатели сказали. 325-61-77, номер телефона прямого эфира. 680-15-16, номер, куда можно прислать ответ на сегодняшний вопрос. Прокрастинация, отлынивание, недуг, защитный механизм, порог воли, фильтр социальных принуждений. И просто... лень. Все. Кажется, все. Да, отец Константин.
Мне просто кажется, что у нас современная культура – это все культура действия, в котором человек выполняет определенную функцию или определенное значение имеет. Именно воспринимается как деятельность. Его гарант успеха оценивается по его действию.
Социумом.
И обществом, социумом.
У нас разные же есть страты в социуме. Уходит наш монах, уходит в келью.
Простите, даже сейчас церковь активно говорит о социальном служении. Поэтому здесь мы можем также сказать, что и церковь включается в этот процесс.
Деятельная. Наша культура деятельная. Посмотрите на вопрос Татьяны. Она очень волнуется за нашу передачу. С нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, да.
Добрый вечер.
Да.
Это Ида Ивановна вас беспокоит.
Да, Ида Ивановна.
Я вот в связи с вашим спором вспомнила героев классической нашей литературы, Обломова и Штольца.
Ну да.
Ведь как-то обычно говорят, вот Штольц деятельный, а Обломов там лодырь. Но ведь философская идея движения признает высшие формы движения мыслительную деятельность человека.
Ну вот она говорит то, что я только что, дорогая.
Да.
Спасибо.
Это давно уже было сказано.
Да.
И если говорить сегодня языком современным, Обломов кто? Составитель программы или пользователь?
Он,
конечно, составитель программы. А вот кто и Ольга?
Нет.
Пользователи.
Не
Гончаров не случайно говорит. Вот у них было все, как у Обломова. Как мечтал Обломов. Вот его идеи, просвещенные Обломовке, они воплощают.
И кто-то, да, и кто-то еще тут написал. Лень порождает прогресс. Ида Ивановна. Так что...
Но я бы здесь все-таки с Идой Ивановной не согласился, потому что, мне кажется, Обломов, он просто выбивается из этой классификации. Он и не пользователь, и точно не составитель. Он никаких алгоритмов не производит, и вообще этим не
озабочен. На выборской стороне лежит человек, на которого не действуют вот эти бомбисты, которые в это время начинают уже формироваться. Они такую...
Я не помню, кто-то из философов в древности сказал, что хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Это правда. Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Но в этом отношении, в этом...
По-моему, это Эпикур, да, живи незаметно.
Может
да.
быть, я не живи помню, незаметно. Правда. Вот,
будем искать.
Поэтому
да.
я эту цитату у кого-то из древних
философов
встречал.
Сковорода, Григорий Сковорода, мимо меня искал, но не уловил.
У нас, конечно...
Нет, это эпитаф, это мы знаем, да.
Мне почему-то...
Кто хорошо спрятался.
Мне почему-то вспомнилась совершенно не философская цитата из одного кинофильма. Неделя прошла хорошо, я не умер. То есть вот...
Ну, это по последнему счету, по Гамбургскому. С нами слушатель, пожалуйста, будьте кратки.
Здравствуйте, это Ольга. Мне вот очень понравилось замечание о созерцательности. Мне кажется, что это можно и к концентрации отнести. и к медитативности. И это может быть ключом к решению этой проблемы, вот темы.
Я не скажу, что созерцательность, наверное, это...
Спасибо, Ольга.
Не синоним бездействия, потому что в созерцательности принимает активное участие воля человека.
И в то же самое время даже самая бездеятельность тоже не синоним прокрастинации, потому что пока вот как-то мы склоняемся к тому, что говорим о ней как о действительно совершенном бездействии, в то время как бывает, что действительно, как мы уже говорили, человек проверяет почту, проверяет почту, он занят неким действием.
На латыни, кстати, основная основа вообще монашеского делания ora et labora, то есть молитва и труд. И здесь нельзя говорить.
Нельзя просто молиться, надо еще непременно.
Надо определенный труд.
Корзинки,
и монастыри, вы помните, они всегда занимались трудом, умственным трудом, физическим трудом и так далее. Почему монастыри являлись центром культуры? Потому что там была активная деятельность.
Да.
А почему вы в прошедшем времени об этом говорите?
Ну и сейчас, да, у нас также является. Нет, я имею в виду, что.
Слушатели с нами, пожалуйста, будьте кратки. Да, говорите.
День добрый. Меня зовут Наталья.
Наталья.
И я бы сказала так, что на сегодняшний момент для меня прокрастинация имеет больше отрицательную коннотацию. Все-таки прокрастинация – это в основном откладывание того, что насущно нужно сделать. Написать диссертацию, которую ты пишешь много лет, и думаешь, вот еще я...
Наталья, не... бросьте это, готов. Напишите уже диссертацию, у вас получится. Вы знаете, да. Много хороших слов, спасибо, что
или сделать что-то такое, что нужно сделать обязательно. Поэтому отсутствие желания, воли и, может быть, неумение планировать.
Тайм-менеджер. Это уже.
Слушайте, вот я бы поддержалась, Наталья. Кстати, вот.
А у вас такая Нет, вы оба деятели,
язык.
Что ли,
да? Нет, я как раз вот.
А мы с Федором прокрастинаторы так.
Когда я писал диссертацию, я определенно был прокрастинатором. Я с Натальей абсолютно солидарен.
Я хорошо помню, когда я ужасно не люблю мою посуду, но когда там работаешь на какую-нибудь такую статью и что-то не получается, охватывает какая-то мучительная, суматошная жажда деятельности. Совершенно я начинал мыть посуду. Терпеть не могу этого делать, но я убегал вот в это мытье посуды.
А носки не пробовали штопать? Это может еще лучше помочь. Это еще хуже, чем посуду.
Это уже тянет на монографию.
Нет, это на самом деле же он просто
сосредотачивался. Как раз и говорили о том, что прокрастинация – это как раз замена одной цели другой.
Совершенно верно. Это дефект в организации.
Да.
Психологи утверждают, что 95% работников умственного труда, ну, офисный, планктон, да, 95%. С утра до вечера в крестики-нолики играют, пасьянсы раскладывают. И промышленность никуда не движется, потому что никто не работает. Может, ей не надо так быстро двигаться, так широко шагать? Может, нам не надо столько тонн сахара, портов, буфетов?
Да нет, знаете, я бы, честно говоря, как-то вот и не отказался бы и от буфетов, и от портов там. Ну, пусть их будет вдоволь. Пусть их будет, нет, пусть их будет вдоволь. Я-то вот хорошо помню советские времена, когда приходишь куда-нибудь в пункт приема посуды, а там
тортов?
Созерцательно
Я не говорила про торт, простите, дорогой.
А там созерцательная приемщица посуды, которая сидит и созерцает.
Ну и что, она не принимает посуду?
Нет, она принимает, но как-то вот так, что, в общем, хочется пойти и удавиться.
А, она не на своем месте, у нее-то реальная прокрастинация. Нет, потому смотрите. Что те, кто работает с людьми, задели бы за живое меня. Эту историю я рассказывала, но моя подруга эмигрировала с 2-летним сыном, который должен был научиться жить в другой культуре и, соответственно, узнать язык. Она сказала, отдадим его в садик. Поздний ребенок. Я говорю, ты старше вырастила сама, а как? Она говорит, а очень просто. Там в садике работают те, кто любит детей. И все. И значит, надо принимать посуду, если любишь посуду и людей. Вот здесь что? Прокрастинация, отсутствие воли, незнание себя. Что здесь, когда человек ненавидит свой труд? Это что?
Ну, это уже другая вообще тема.
Это сбой мотивации, да. Ну, ситуация, вообще говоря, мучительная. Но, смотрите, я бы сказал, что вот ситуация здесь сложная. С одной стороны, вот нынешняя культура активизма, такая культура менеджеров, она действительно требует хорошо выстроенной, структурированной, ну, в общем, такой бездушной деятельности, но чтобы никуда не выбраться. Это вот такая культура расписания, в котором можно четко выполнять свои функции.
Ну, уже смотрите, мы между Японией и Америкой так и сидим. Или три камня перекладывают целый день, да? или построить заводы, самолеты, самокаты и всех победить. Это все мы.
Ну, смотрите, мне кажется, что вот ложная ситуация в том, что нынешняя культура активизма, она выдает эту форму активистскую в качестве всеобщей. Вот то, что мы так живо и радостно откликнулись на созерцательную тему, на мой взгляд, говорит о том, что вот у нас то, что в современной культуре вытеснено куда-то на периферию, у нас это в большей степени живо. Воспоминания о других способах контакта человека и мира, о тех культурах, когда созерцание было действительно большой ценностью и действительно было очень уместно.
Какая тоска, какая тоска. А сесть на электричку, приехать в солнечный, порадоваться соснам.
В нынешней культуре созерцание...
Не записано в плане,
это роскошь, это то, что можно позволить себе, во-первых, немногие, а во-вторых, очень нечасто. Созерцание – это роскошь в нынешней ситуации. Все остальные должны быть активистами.
Вы возвращаете нас к Писарову. Сергей точно прислал название статьи, надиктовал на номер 680-15-16. «Мыслящий пролетарий».
Пролетариат.
Ой, прочтите целиком, а то я не вижу.
«Мыслящий пролетариат о наемных работниках умственного труда».
Вот мы что о вас думаем, что у вас нет денег на электричку.
Мне кажется, что Александр Васильевич очень важно сказал два слова: «сбой организации» и «сбой мотивации». И я убежден, что первое следует за вторым, то есть сбой в организации является результатом сбоя мотивации, а сбой мотивации может возникать либо из-за сомнений в том, что начатое дело в принципе реализуемо, ну, такое бывает с диссертациями, например, либо, если надо писать статью, возможно, ее действительно скорее надо писать, потому что там энное количество рецензируемых статей нужно и так далее, а не потому, что у тебя накипело и есть научное некое содержание. Все-таки мне думается, что как раз прокрастинация, вот этот сбой мотивации и сбой организации, они не либо-либо, они всегда идут рука об руку.
Нет. Но мы не расскажем, когда они идут отдельно. Потому что это тайна, которую можно только на личном опыте узнать. Внутри церковной жизни. Да еще в хорошем приходе. А где же их найти хороших? То много приходов не бывает.
Ну, я думаю, что, знаете, на самом деле, если брать историю христианства, то она вся построена, с одной стороны, на созерцательном основании, а с другой стороны, на деятельном. Потому что если бы апостолы не были деятельными, христианство бы не распространилось так в мире. Если бы монахи не были деятельны и социально активны в мире, монашеские ордена Европы и монашеская жизнь восточной церкви тоже бы не была настолько насыщенной.
По крайней мере, не было бы церкви как институт.
Да, поэтому церковь всегда была деятельна и всегда социально активна. И никогда не упускала момент созерцательности из себя. И в этом отношении я бы не сказал, что созерцательность противоречит активной позиции в жизни.
Причем я осторожно скажу, что мне кажется, это не только для христианства характерно.
Но вот все-таки противоречит. Вот Федор начал говорить об этой ситуации, я продолжу эту тему. Нынешняя академическая система, система университетская, требует, чтобы мы, преподаватели, все занимались научной работой, то есть писали много статей. И публиковали их в правильных журналах.
Не рассказывайте.
Качество и содержание статьи – дело десятое совершенно. Если там, скажем, какой-нибудь, там, не знаю, Хайдеггер несчастный, годами вынашивал какую-то глубокую мысль.
Все назад кантиком, что?
То в нынешней Нет, в нынешней ситуации только одно. Если остаешься в этой системе, академической, то должен быть активистом, все, никакой созерцательности. Непозволительная роскошь. Нельзя.
Что можно сделать, отец Константин? Что можно? Посмотрите, сейчас ведь развалится.
Нет, о чем говорят, это действительно так. Мы в определенных рамках находимся, и наш труд оценивается по определенным показателям в разных сферах.
А раньше можно было не писать статьи, а только читать лекции и быть в шоколаде?
Раньше нужно было писать статьи, каждая из которых, вообще говоря, сразу была шедевром. Вот так.
То есть можно было писать лекции, выносить как следует 9 месяцев.
И каждая сразу уходит в вечность навсегда.
Да?
Да. А теперь это совершенно лишнее.
А мне не нравится ругаться в
Ну, я бы не сказал, что лишнее, но просто не приоритетное.
Лишнее. Просто мешает.
Ну, я оптимистичный.
Слушайте, будьте вы прокрастинатором, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста. Вообще, это можно, это нельзя. Как нам с этим быть, Федор дорогой, мы с вами главные прокрастинаторы? Как мы вообще выживаем? Когда мы все откладываем, ничего не успеваем, не соблюдаем обязательства и повсюду опаздываем. Как мы живем все-таки?
Ну, мне кажется, что вот эта самая воля, о которой мы сегодня так и не поговорили, она ведь недаром все время...
Она была там подкладкой в этом.
Все время идет рука об руку со свободой. Наверное, мы начинаем прокрастинировать, когда мы находимся в ситуации иллюзии свободы, иллюзии выбора. И тогда нам нужно на секунду остановиться, эта секунда может продлиться и долго. Ну и вот, соответственно, хорошо, если она не начнёт...
Вы сказали, что когда наши цели недостаточно высоки, чтобы нам не жалко было ни здоровья, ни никаких...
Ну, я не это сказал, но не буду спорить.
Я хотел бы поддержать Федора.
Подождите, я же вас просто представляю еще раз. На самом деле, вы же не скажете. Это был Федор Федорович Корочкин, и он у нас телевизионный редактор, научный сотрудник РГПУ имени Герцена, и Федор Федорович Корочкин, картограф.
Замечательно.
А теперь наш коренной. Давайте.
Вот с тема воли действительно тесно связана со свободой, но это то, что еще надо заслужить. Это так редко бывает, это такое фундаментальное открытие, такое счастье добраться до свободы, то есть до воли, что...
Нет, ничего, можете договорить.
Расти.
Вот это сказал. А вы же не считаете себя прокрастинатором, правда, Александр Васильевич?
Считаю.
Конечно. Господи, как нас много. Это был доцент Института философии, кафедры философской антропологии Александр Васильевич Говорунов. Отец Константин, что вы думаете об этой прокрастинации? Имеет ли она отношение к воле?
Конечно, имеет. Я думаю, что на самом деле это определенное повреждение воли в представленных условиях, когда человек приходит выбор между одним делом и вторым, более важным.
Повреждение воли, то есть грех, собственно.
Но
повреждение болезни.
Да.
Недуг. Это сказал отец Константин Морозов, клирик храма Ильи Пророка, что на Пороховых. Адрес сайта скажите быстро.
ПОЦДЭК. Православный образовательный центр духовной культуры.
ПОЦДЭК.
.ру. Да, С как С.
Ладно, ищите Ильинский храм, а там есть ссылки на все нужные ссылки.
ВКонтакте все ссылки есть.
Сегодняшний эфир провели Евгения Дугарева, Геннадий Зеленин, Ольга Афанасьева. Спасибо всем.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!